Итак, друзья, я хотел бы нашу встречу сегодня посвятить памяти девочки, которая ушла из этого мира. Это дочка Рабы Токарского, основателя организации REACH, которую я продолжаю вести, которую он начинал. И так получилось, что она на этой неделе ушла из этого мира. Звали ее Мириам Перл. Вот, чтобы память о ней была благословенна. Замечательная была девочка, я ее знал, ну, немножко, конечно, я был близко с ней знаком. Вот, но то, что говорили о ней то, что это девочка, которая научилась принимать и страдания, и понимала, так сказать, свой диагноз. И она научилась это принимать с каким-то удивительным спокойствием и верой. Ее близкие, ее друзья даже говорили, что в каких-то ситуациях она говорила, что это дало ей такую веру и такие силы, что она благодарит Бога за то, что она вот такое испытание имела в жизни, что она заболела. И вообще, это очень трудные слова. Я должен сказать, что я слышал, кстати, от доктора Зеленко то же самое, который тоже очень тяжело болеет, болел и болеет сейчас, у которого определенного рода осложнения. И он тоже в каких-то ситуациях говорил мне, что вот этот момент, когда он стоит как бы перед лицом смерти, заставляет смотреть на жизнь по-другому. И настолько меняет его жизнь, настолько наполняет ее верой, настолько прекращается как бы суета-сует, что он тоже благодарен, так он выражался несколько раз. Это трудно сказать, иногда он мне говорил, иногда я говорю, я даже благодарен за это, иногда, конечно, я переживаю, очевидно, человек колеблется. Но я помню, что кто-то на похоронах из близких сказал, что, по мнению Виленского Гаона, вообще человек пришел в этот мир для того, чтобы обрести веру. Поэтому вся жизнь, все ее события – это путь человека к обретению этой веры. И, конечно, мы проходим через разные события. И события радостные, и события горестные. И в одинаковой степени и то, и другое является частью жизни, частью мира. Я помню даже, что вот мораль из Праги пишет о двух словах. Одно слово называется «голос», «изгнание», а другое слово называется «геула», что означает, наоборот, освобождение, возвращение в Израиль. И он говорит, посмотрите на эти два слова. В этих двух словах есть две одинаковые буквы – «гимль» и «ламет». Только если мы возьмем слово «галь» – это «волна», и следующая буква «хей» – коренное слово «изгнание», означает «гала», он был изгнан, голос отсюда, изгнание. Что это означает? Мораль из Праги говорил, это означает, что когда волна бьет по песку, она оставляет на песке след. И это след Всевышнего. И иногда человек открывает для себя какие-то духовные закономерности. Я говорил с одним другом моим, Ильей Бродским, сегодня, и он как раз говорил о том, что вот в Шмини Ацерет он особенно как бы трепещет в этот день, поскольку берут эти четыре растения, с которыми обходят синагогу, и вот потом берут четвертое растение Арову, и берут таких пять веточек ивы, и бьют их ими по земле. И когда я его спросил, скажи, а как ты пришел к Богу, как ты пришел в синагогу, как ты пришел к еврейству? Он говорит, меня взяли, ударили, и я пришел. У него есть свой путь, и у него есть свой рассказ, что было с ним в его жизни, как Всевышний, так сказать, открывался ему. Бывают ситуации, в которых Всевышний открывается человеку как бы следами на песке, когда волна бьет, оставляя следы на песке. И мораль из Праги, в частности, вообще эту тему раскрывает, когда говорит о 9 ава. И он говорит о том, что вот 9 ава – это удивительное совершенно событие, которое повторяется в еврейской истории еще раз, и еще раз, и еще раз. И впервые это произошло в Синайской пустыне, когда вместо того, чтобы войти в страну Израиля, евреи оказались, собственно говоря, в 40-летнем изгнании. Это был 9 ава. Потом первый Иерусалимский храм был разрушен 9 ава. Потом второй Иерусалимский храм был разрушен в этот же самый день, о чем пишет Иосиф Флавий, который говорит, что он в трепете стоит перед лицом храма в огне, осознавая, что волею небес храм горит и, так сказать, уничтожается, разрушается в тот же самый день, в который был разрушен первый храм. И это был трепет. И я помню, что много других событий произошло 9 ава, о чем говорит Мишна, о чем говорят, собственно, и страницы еврейской истории. В частности, 9 ава 1500, если я не ошибаюсь, какого года, 94-го, 1574 года, если я не ошибаюсь, или 1494, это нужно проверить, но, по-моему, 94-го в конце, если я не ошибаюсь, потому что у нас было, по-моему, 500 лет в 94-м году, значит, в 1494 году было 500 лет изгнания евреев из Испании. И испанские евреи в этот момент тоже обратили внимание на то, как событие, которое произошло, а именно заканчивался 30-дневный ультиматум, который был предъявлен общинам, который был предъявлен общинам испанских евреев, и что они должны были выбрать либо крещение, либо покинуть Испанию, либо, собственно говоря, оказаться на костре. И евреи в тот момент выходили на дороги и пели песни. Я помню, такое было постановление. Они пели песни, которые пели левиты в Иерусалимском храме. И мудрецы писали им тогда указание о том, что мы видим, что несмотря на то, что это день трагедии, но мы видим в этом как бы руку Всевышнего. Всевышний не забыл нас. Всевышний не бросил нас. Мы не брошены. Мы не понимаем, почему и как нашу общину постигла эта трагедия, изгнание из Испании. Но Всевышний раскрылся как бы в этом событии. Так вот, бывают события трагические, в которых Всевышний раскрывается нам. А мораль из Праги говорит, что бывает и другой способ, как Всевышний открывается нам. Это когда мы умеем благодарить. Когда мы видим хесед, мы видим то добро, которое Всевышний спускает нам в этот мир. И потому говорит, посмотрите на тот же самый корень, галь. Это тоже волна. Но если волна разбивается буквой алеф посередине, то это как бы водорез, если так можно сказать, или волнорез, который вместо того, чтобы оставить след волны, и буква «Гей» – это символ суда Всевышнего, как бы его кары небес. Но Всевышний может открыться либо через свой суд, раскрывается он в этом мире, либо наоборот, через букву «Алев», либо через милосердие. Поэтому мы видим либо его благословение, либо что-то другое. И в этом смысле, кстати, Талмуд говорит, счастливы вы, евреи. Это один из мудрецов Талмуда воскликнул, увидев дочку одного очень богатого еврея, который не давал достаточно цдоки. И вот она теперь в нищете собирает милостыню. Когда он увидел ее, то он сказал, счастливы вы, евреи. Когда вы поднимаетесь, то поднимаетесь до самых звезд. Как сказано, что Всевышний говорит Аврааму, что потомство его будет не сосчитать, как звезды небес. Но если вы падаете, то вы падаете на дно морское, как песок. То, что сказано. Или как песок. Поэтому либо мы как звезды, так сказать, ввыси, в небесах. Это когда Всевышний раскрывается нам милосердием своим. Или мы падаем на самое дно. Спрашивают мудрецы и говорят, непонятно только, почему же он сказал, счастливы вы, евреи, когда вы поднимаетесь, то вы поднимаетесь до небес. Если падаете, то падаете в самый низ, на дно морское. Какое же счастье в этом? И вот об этом он как раз сказал, что, собственно говоря, мораль из Праги объясняет, это мудрецы Талмуда объясняют, что и то, и другое является настолько невероятным, и наши взлеты, и наши падения являются настолько невероятными, необычными, необыденными событиями, настолько они чудесны, что и в том, и в другом раскрывается нам Всевышний. Поэтому каждый человек, так сказать, ищет и находит его по-своему. Хочется же пожелать сразу нам, друзья, чтобы мы раскрывали его только, дай Бог, через добро. И для этого, конечно же, нам нужно уметь благодарить. Интересно, что слово «ягуди», как вы знаете, дословно означает «благодарный» или «признающий истину». На самом деле одно связано с другим. Человек, который признает, например, что ему помогают, что он не один, что кто-то оказал ему любезность, он, собственно, этим своим признанием и выражает благодарность. Это одно и то же. Мы помним, что Лея, когда у нее появился четвертый сын, и она ощутила, что то, что трое детей у нее было, она думала, что 12 сыновей будет в общей сложности, и у каждой из женщин, которых было 4, будет по 3 ребенка. И это, как бы казалось, было бы справедливо. Но вдруг она становится матерью четвертого сына и говорит: на этот раз возблагодарю я Всевышнего, потому что получила больше, чем мне полагается, объясняет Раши. И поэтому в каком-то смысле умение ощутить, что все, что бы ни было у нас, все это больше, чем нам полагается, не воспринимать как само собой разумеющееся, что все, что Всевышний нам дает, Он дает, потому что этим или через это раскрывается нам. Вы помните также, что, собственно, в истории Берешит, ведь удивительный рассказ, когда Всевышний изгоняет Адама и змею, так сказать, или змея из сада, то Всевышний говорит Адаму, что в поте лица ты будешь есть свой хлеб, но при этом он говорит змею, что ты будешь находить пропитание в земле. И казалось бы, какое же это проклятие? Ведь пропитание-то у него в земле всегда и всюду. И казалось бы, у змея нет особой трудности, и ему не нужно в поте лица беспокоиться, стремиться, стараться найти себе кусок хлеба. Мудрецы говорят, собственно говоря, то, что Всевышний сказал человеку, Адаму, это желание Творца, чтобы человек, который будет в поте лица бороться за существование, бороться за этот свой кусок хлеба, ему придется обращаться к небесам. Ему придется молиться. Он будет поворачиваться ко Всевышнему. Мудрецы говорят, что даже вор, который делает подкоп в чей-то дом для того, чтобы совершить преступление, тем не менее, в сердце своем обращается к небу. То есть это тоже молитва, даже это молитва. То есть человек творит что-то, делает что-то в своей жизни и молится. А если мы видим кого-то преуспевающего, у которого все есть, которому не о чем молиться, которому вообще не к чему даже стремиться, потому что у него уже все есть, он сытый, богатый и знаменитый. Так вот, Рамбан говорит, что не надо завидовать, потому что, может быть, этот человек, он подобен змею, которому Всевышний все дал лишь только для того, чтобы не иметь с ним никакого дела. У него все есть. Тогда мне нужно молиться, мне нужно поворачиваться. Мы помним также, что в тот момент, когда, казалось бы, все было уже сотворено, но не было еще человека, так говорится. Не было человека, и потому не было дождя. И спрашивают, ну а при чем тут это? Казалось бы, все Всевышний сотворил. И почему тут говорится, что поскольку не было человека, то не спустилась влага с небес? И говорит Раши, потому что не было человека, который бы об этой влаге, об этом дожде помолился, который бы увидел в этом благословение небес и поблагодарил бы Всевышнего за это. Может быть, в этом смысле, если мы смотрим так на мир, то, может быть, если мы чего-то в жизни не получаем, может быть, это потому что мы это не просили. Потому что, может быть, мы об этом не молили. Может быть, мы не готовы были признать, что будет то, что даровано нам, оно будет даром небес, потому что хочет Всевышний открыть нам это. Если мы в состоянии признать, что то, что даровано нам, это дар небес. Потом я хочу привести тоже комментарий Морали из Праги на историю с Гедеоном. Когда враги Израиля пришли с огромной, по-моему, 120 тысяч, по-моему, было армии, которая вторглась в Израиль, И старейшины обратились к Гедеону и сказали ему, я помню эти слова, «Ках симла, лекацин тиелана, возьми одежды как бы военачальника и будь офицером нам, кацином, поведи нас в бой». И вот Гедеон собирает армию для того, чтобы пойти сразиться с войском противника и освободить Израиль от вторгшихся врагов. И он собрал армию. В этой армии было 30 тысяч человек. Конечно, против 120 тысяч это было немного, но все-таки это была армия. И вот он идет, так сказать, движется по дороге, и вдруг ему, как пророку, обращается Всевышний, говорит ему, слишком много солдат ты ведешь с собой, слишком большая армия для того, чтобы я дал врага в руку твою. И что же делает Гедеон? 27 тысяч отправляет обратно и продолжает с 10-й частью, с 3000 солдат двигаться вперед. И опять слышит он голос, когда Всевышний обращается к нему и говорит, слишком много солдат движется с тобой, оставь их. И вот он из этих 3000 берет 2700 и отправляет их тоже домой и идет с 300 против 120 тысяч. Они незаметно подкрадываются к стану врага, а враг в тот момент, дело было ночью, а враг, так сказать, за стенами спокойненько отдыхает. И вот эти 300 человек неожиданно, тихонечко подходят к стану врага, каким-то образом, так сказать, снимают часовых и вторгаются ночью вот таким вот удивительным образом. Буквально шестидневная война здесь, да, остановить вторгшегося агрессора превентивным ударом. И обращают они в бег, то есть бегство противника. Когда те поняли, что евреи вошли в стан, и что тут началась борьба, то они просто в страхе своем встали и побежали домой. Просто обратили, так сказать, армию врага в бегство. Моралес Праги спрашивает. Он говорит, непонятно, скажите, пожалуйста. А, собственно говоря, если Всевышний хотел подарить евреям и свободу, и безопасность, то почему бы не сделать это более естественным и нормальным путем? Почему не дать эту победу 30 тысячам солдат? Наверное, Александр Македонский в подобных ситуациях мог бы победить врага. Почему нужно было обязательно вот таким вот необычным образом 300 человек совершенно чудесным образом? И вот они повергли огромную армию в бегство. И тогда Моралес Праги, который приводит этот комментарий, собственно говоря, к истории Пурима. Он говорит, потому что, обратите внимание, если вы хотите понять, как бы где тайна еврейского духовного оружия, в чем здесь тайна? В чем тайна победы евреев во времена праздника Пурим, во времена этих событий Пурима над теми персами, которые хотели совершить геноцид против них и всех их уничтожить. Что им удалось сделать? То во всей этой многочисленной истории, которая кажется сочетанием случайных совпадений, есть один очень любопытный момент. Когда Мордехай приходит к Эстер и говорит ей, иди и сообщи царю о том, что есть заговор двух людей против него, которые хотят его отравить. Потому что когда Мордехай пришел для того, чтобы поговорить с Эстер, зная о том заговоре, который на самом деле вершится против еврейского народа, то он, поскольку он был мудрецом Торы, должен был обладать знанием многих языков, услышал, что те два стража переговариваются между собой на непонятном другом диалекте, который понимал Мордехай, и отсюда он понял, что они готовят покушение на царя. И он понял, что, очевидно, есть причина, почему он это услышал. И он передал это Эстер. Интересно, что говорит Эстер, когда она пришла к царю, то есть, собственно говоря, в книге Эстер сказано, и рассказала Эстер, вот Тоймар Эстер, и сказала Эстер о том, что она услышала, и там говорится «от имени Мордехая». Она не просто так рассказала, вот мне там мои люди сообщили, безымянно. А она сообщила это от имени Мордыхая. На первый взгляд, если она хотела бы заработать очки в глазах царя, если бы она хотела сказать, вот это моя разведка донесла, и ты будь благодарен только мне, и ты, пожалуйста, завись только от меня, она могла прийти и сказать, вот я знаю, и все. И вот эта малюсенькая деталь, она играет огромную роль. Потому что, как вы понимаете, в дальнейшем, когда приходит, приходит Аман к Ахашверошу, и он хочет уничтожить Мордыхая и евреев, то оказывается, что, хотя изначально как бы Ахашвера соглашается, но потом ему снится сон. И мудрецы говорят, вообще в этом сне он видит вновь попытку его убийства, то есть кто-то пытается его опять убить. И он тогда просыпается и просит открыть книги, собственно, рассказано, и хочет увидеть, кто же на самом деле пытался его убить в прошлый раз. И когда он обращается к этим книгам, то там в этих книгах летописей его царства говорится о том, что Эстер пришла и сказала ему от имени Мордыхая. И вдруг тогда его начинает осенять мысль, что может быть, что тот факт, что пришел Аман, который хочет уничтожить евреев и в первую очередь повесить Мордыхая, и поэтому ему нужна армия. Может быть, армия ему нужна не столько для того, чтобы уничтожить евреев, а в первую очередь, убив Мордыхая, его царя-защитника, уничтожить все-таки на этот раз самого царя Ахашвероша и захватить там власть. Не случайно он тут же спрашивает вошедшего Амана, скажи, что, как я могу отблагодарить человека, которого я хочу прославить? И понятное дело, что он не дурак, этот Ахашверош. А Аман как бы раскрывает, что он хочет. Он просит, думая, что речь пойдет о нем, посадить этого человека на коня царского и облачить его в царские одежды, и одеть на него царскую корону, и чтобы раб бежал перед ним и говорил, так будет отблагодарен человек, которого царь хочет прославить или отблагодарить. То есть на самом деле Аман хотел создать некую видимость преемственности. Очевидно, у него действительно была идея или замысел захватить власть в этом царстве. Получается так из этого рассказа. Во всяком случае, совершенно очевидно, именно это понял Ахашвераш. Именно потому, очевидно, он взял, так сказать, сторону Мордыхая и попросил Мордыхая помочь ему. И на этот раз евреи помогали, собственно говоря, царю в этой междоусобной войне. Потому что и только в этом свете можем понимать, что там ведь продолжались бои. Это же было не просто так. Потому что войско Амана, так сказать, оно продолжало биться за него и за его дело. Вот и все эти истории удивительным совершенно образом Талмуд заключает и говорит. Отсюда говорится, каждый, кто рассказывает что-то от имени того человека, от которого он это услышал, «Коля омер давар бешем амро», коротко и ясно на иврите, привносит освобождение миру. Каждый человек, который, когда рассказывает о чем-то, не берет кредит себе, не берет чью-то статью, печатает ее под своим именем, не берет чью-то идею и рассказывает о ней от себя, то есть передает ее как бы от себя, посмотри, какой я умный. А все, что он делает, он передает что-то другому, то есть рассказывает другому, и сообщает, каков источник. Моралес Прайс задает вопрос, а почему так? Это что, случайное совпадение? Почему вдруг это так произошло? Что каждый, кто рассказывает о чем бы то ни было, но приводит слова человека, от кого он это услышал, то он не просто скромный человек, то он не просто честный человек. Это не просто человек, у которого нет плагиата. Это человек, который привносит освобождение миру и спрашивает мораль из Праги, а почему так? Он отвечает. Да потому что Всевышний хочет открыться человеку. И он хочет, собственно говоря, освобождение Геула, это есть раскрытие. Всевышний хочет раскрыться человеку. И он готов ему дать что-то, что поможет человеку раскрыть Творца, раскрыть небеса. Если же человек будет брать, например, у другого какое-то благо и будет проявлять неблагодарность, то точно так же, как он принял какое-то благо другого человека, без благодарности, не признавая авторства, не признавая и не благодаря. В этом есть суть слова «ягуди». Не признавая истины и не благодаря. Человек, который может позволить себе это по отношению к другому человеку, он также позволит то же самое себе по отношению к небесам. Не случайно говорится о фараоне. Там ведь, помните, говорится, пришел новый царь над Египтом, который не знал Йосефа. И там есть два мнения. Один, который действительно был новый, а другой, который даже и не был новым. Но просто он не хотел признавать заслуг Йосефа. И потому мудрецы говорят, в соответствии с этим комментарием, сегодня он сказал, я не знаю Йосефа. А завтра он скажет, когда к нему придет Моисей и скажет, отпусти народ мой, он скажет ему, я не знаю Бога. Отсюда ты видишь, что неблагодарность приводит к фира, бе-икарда, то есть, как сказать, отрицанию духовности, отрицанию небес. Никто мне ничего не должен. Я все получаю, и нет там ничего наверху, условно говоря. С чего все начинается? С неблагодарности. Очень интересно, что Рабельхонан Вассерман, который был легендарным, знаменитым учеником Хофец Хаима, главой Ишивы Брановичей, который незадолго до войны приехал сюда, в Нью-Йорк, и там уже была проблема в Европе, его просили не возвращаться, и он сказал, там, где мои ученики, там и я, и он вернулся. И он со своей Ишивой, ему удалось, по-моему, бежать, если я не ошибаюсь, в Ригу, если я не ошибаюсь, в Ригу. Я говорю Ригу или Вильнюс, не помню сейчас точно, и он там со своими учениками был расстрелян. И что интересно, простите, я такое слово говорю интересно, это что кто-то сумел его последние слова записать. И в комментарии к его замечательной книге «Койвец Шиурим», собрание его уроков, приводятся слова очевидцев расстрела, которые каким-то образом сохранились и сказали, вот что он сказал, и там эти слова приводятся. И он в этих словах говорит, что в тот момент, когда мы принимаем сейчас смерть, что, так сказать, да, что все, что мы можем делать, все, что у нас остается, в тот выбор, который остается, это как эту смерть принять. То есть мы идем на смерть, это от нас не зависит. Весь вопрос в том, как мы можем ее принять. И поскольку мы как бы становимся жертвами храмовыми, как бы наши тела, то точно так же, как в момент службы Коген, первосвященник или священники, они должны были иметь правильные мысли, то точно так же и сейчас мы должны иметь правильные мысли. И в момент этот казни он призвал тех людей, которых казнили, то есть их расстреливали, чтобы они молились о евреях, чтобы их не постигло это, так сказать, эта судьба. И в первую очередь он призвал их молиться о американских евреях, поскольку, наверное, из Америки он недавно приехал. Там буквально вот призыв, давайте молиться американских евреев, чтобы они этого не знали, чтобы война до них не дошла. Удивительные совершенно, удивительные слова. И другой момент, я вчера видел его эту книгу, в другую книгу, это «Ковец Маамарим», это собрание его статей. Есть «Ковец Шурим», собрание его уроков. То, что я сказал, это собрание уроков. А вот собрание его статей есть слова его, записанные кем-то, в которых он говорит о советских евреях, которых постигла такая участь. И он говорит, что как бы не был страшен Гитлер, о котором он, кстати, пишет, он говорит, что вот смотрите, я был в Берлине какое-то время назад и спрашивал у немецких евреев, а вы не боитесь здесь, что вот Гитлер поднимает голову? Нет, мы не боимся его, потому что немцы – культурный народ, и сторонники Гитлера – это меньшинство меньшинства, и никогда это в Германии не произойдет. А он говорит, а вы посмотрите, что произошло. То есть в тот момент уже в Германии, очевидно, перевернулось все. И тем не менее он пишет, что то, что происходит в России с российским еврейством, оно еще страшнее, чем то, что происходит в Германии. Я не знаю, это было еще до катастрофы, это еще было до Освенцима, конечно. Но он говорит, что попытка Гитлера – это уничтожить тело народа. А попытка Сталина – это уничтожить его душу. И в этом смысле Сталин опаснее Гитлера. Интересно, там в содержании небольшая, как бы даже не то, что статья, а какая-то мысль его. Сталин опаснее Гитлера, пишет он. Вот. А следующим за этим следует его призыв, выражение надежды о том, что как бы ни страшно и трудно было сейчас евреям в Советском Союзе, я верю в то, что советские евреи или евреи Советского Союза еще вернутся к своим корням. Представляете себе? Я никогда не видел, не мог себе представить, что Рубль Хонан Воссерман, по сути, выразил свою надежду на то, что советские евреи вернутся к своим корням. Так вот, в отношении возвращения к корням. По-моему, в первой же статье в этой книге «Собрание статей Ковец Маамарим» он спрашивает, есть ли смысл жизни человека обрести веру? Я ведь начал наш разговор с вами сегодня с того, что вот девочка, дочка раба Токарского, обладала огромной колоссальной верой. И говорили об этом ее близкие, говорили ее друзья на похоронах. Какой удивительной верой она обладала. Как она поддерживала других. Как мужественно себя она вела. И спрашивает Рабль Хонан Вассерман, если главное, ради чего пришел человек в этот мир, это обрести веру, то ведь, на первый взгляд, обретение веры требует понимания устройства мира, понимания законов природы, понимания причинно-следственных вещей. Как Всевышний может, скажем, после 120 лет, предъявлять какого-то рода претензии кому бы то ни было, человеку, который не обрел веры? Разве он великий ученый? Разве он великий философ? Разве каждому быть таким первопроходцем, каким был Авраам? Или таким философом, каким был Аристотель? Собственно, об этом он и говорит. И приводя судьбу Авраама, он говорит о том, что Авраам увидел прекрасный мир. И то, что двигало им, это желание благодарности. То, что он увидел хесед Всевышнего, он увидел добро в этом мире, и он начал искать возможность выразить свою благодарность Творцу этого прекрасного, замечательного мира. Поэтому с чего все начинается, пишет он, с чувства благодарности. Быть евреем – это быть благодарным. Последние слова псалма Давида, всех 150-го псалма Давида. «Коль ханешама тегалелька» – каждая душа возблагодарит Всевышнего. Мудрецы поясняют и говорят, не только каждая душа, нышама, душа, но и нышама за каждый вздох. То есть за каждый вздох человек должен уметь благодарить. Даже в книге Ермиягу «Плач Иеремии», в которой он оплакивает разрушение храма, и плачет, и плачет, и плачет, и казалось бы, не может утешиться. И вдруг там говорятся такие слова. «Майетонен гевер хай» – «На что может жаловаться человек живой?» Все то время, что человек жив, он видит этот прекрасный мир. И он может в этом мире увидеть прекрасное, выразить свою любовь, выразить свою благодарность, то каждое мгновение мира может быть наполнено смыслом. Каждое мгновение мира может быть наполнено смыслом. И в этом смысле, видите, уже совсем последние слова хочу произнести, совершенно удивительные слова я читал Виктора Франкеля, написанные в Освенциме. И он пишет там, что все в то время, как все люди, многие люди заключенные, их интересовал вопрос, выживут они или нет. Меня, пишет Виктор Франкель, собственно, в записях самому себе, интересовал поиск смысла. Потому что если весь смысл жизни – это выжить, то во имя чего? И если выживу я или нет, зависит от случая, повезет ли мне или нет, то стоит ли эта жизнь, то есть стоит ли жить как бы этой жизнью, если я не ошибаюсь, так он говорит. И он говорил о том, что, конечно, с одной стороны, человек хочет реализовать свой творческий потенциал, и, может быть, в этом смысл жизни – творить. И, кстати, я хочу сказать, да, удивительная мысль как раз в нашей с вами Парше Берейшис. Всевышний сотворил этот мир и сотворил человека по образу и подобию своему Творца. И человек может творить свой мир. И вот как бы эту мысль повторяя, разворачивая, говорит Френкель, но бывают же моменты, когда человек оказывается в ситуации, в которой, казалось бы, он уже ничего не может сделать. Он ничего не может изменить. Он не может никак выразить себя и свое творческое начало. Имеет ли это смысл жизни? И он говорит, да. Потому что даже когда человек не может изменить обстоятельств, он может изменить свое отношение к обстоятельствам. Он может изменить себя. Никто не может заставить его думать то, что хочет только думать он один. В этом проявляется его настоящая свобода. То есть он творит себя и свой внутренний мир. Это главное то, что делает человек в своей жизни. Ну а мое пожелание, друзья, всем вам и всем нам, чтобы у нас было как можно больше все-таки хорошего и доброго в жизни. Чтобы мы умели благодарить, признавать истину, выражать благодарность. Собственно говоря, этому как раз вот Рав Пам в своей первом комментарии к Торе, он пишет, что посмотрите, Всевышний сотворил мир, казалось бы, в этом мире столько было неприятностей, земля была, не дала то дерево, и там, в общем, были всякие разные неточности как бы в сотворении мира. Посмотрите, несмотря на это, Всевышний каждый говорит, и увидел Всевышний, это хорошо, увидел Всевышний, это хорошо, в конце концов, в шестой день творения Всевышний сказал, и увидел Всевышний все, что было сотворено, и сказал, и вот это очень хорошо. И говорит Рав Пам, это учит нас видеть хорошее и говорить хорошее. И у этого, этой идеи есть практические простые применения. Он говорит, представляете себе, вы приходите на какой-то там урок какому-то человеку, и вы слушаете, что он говорит, вы можете встать и уйти. Но вы можете, пишет Рав Пам, выразить ему благодарность, вы можете сказать человеку, который что-то написал, или который что-то сделал, или ученику, или ребенку, или взрослому. То есть вы можете вдохновить его верой в себя. Ваше слово, оно тоже творит миры. Поэтому хочется, чтобы мы умели видеть в мире хорошее, это наша способность видеть хорошее, она тоже творческая способность, мы творим наш мир способностью видеть хорошее. И тем более, когда мы видим хорошее, чтобы мы умели выражать благодарность и называть хорошее своим именем. Итак, друзья, чтобы у нас было больше возможностей в мире видеть хорошее и больше благодарить, я думаю, что это лучший способ перед Торой трепетать, перед небесами трепетать и раскрывать для себя Всевышнего, который в свою очередь раскрывается своим добром нам.